Церковь с праздником. Христос воскрес. Пасха пришла в этот дом. Вопрос тот, который в 50 лет привел меня к самоубийству. Есть самый простой вопрос, который не избежать в жизни. Тот, который живет в душе каждого человека. Что выйдет из того, что я делаю нынче? Из того, что я буду делать завтра? Что выйдет из всей моей жизни? Вопрос можно сформулировать по-другому. Есть ли в моей жизни смысл, который не уничтожится с неизбежно предстоящей мне смертью? Лев Николаевич Толстой, «Исповедь». Эти слова гений русской литературы написал в зените своей славы. На пике своей популярности после двух романов «Война и мир» и «Анна Каренина», когда каждый уважающий себя человек, думающий, читающий человек, знал Льва Николаевича чуть ли не в лицо. Есть ли в жизни смысл, который не уничтожится с неизбежно предстоящей мне смертью? В нынешнем обществе почти никто не может ясно ответить на это. Почти все мы живем, догадываясь или совсем не зная зачем. Люди ходят по улицам, устраивают социальные опросы, журналисты снимают передачи, показывают их на ТВ. С этим самым вопросом в умных передачах. Вот это, пожалуй, самая худшая беда. Хуже смерти. Австрийский психиатр Виктор Франкл, возможно, вы слышали о таком, когда находился в концентрационном лагере, в фашистском лагере, пришел к выводу в фашистских застенках, что смысл жизни – это не наслаждение, как утверждал в свое время Фрейд. Это даже не стяжание власти, как думал его ученик Адлер. Франкл, будучи в таких обстоятельствах, говорил о том, что самая глубокая наша потребность – это смысл. То есть то, ради чего мы живем, это то, ради чего мы готовы умереть. Смысл жизни нужен нам больше, чем сама жизнь. Когда человек не может ответить себе на этот вопрос, рано или поздно, он приходит к тому, к чему пришел Лев Николаевич. Что будет со всем тем, что я делаю нынче, и со всем тем, что я буду делать завтра? Что выйдет вообще из всей моей жизни? Вот почему, как мне кажется, мы всегда будем жертвовать деньги на детские дома. Вот почему мы будем перетряхивать свой гардероб в поисках излишков для того, чтобы их отдать тем, у кого нет ничего. Вот почему мы будем собирать деньги через интернет и с авоськой обходя на операцию малознакомым людям. Мы делаем это для того, чтобы хотя бы как-то оправдать свое собственное существование. Делая все это, мы даже не всегда подразумеваем, что мы судорожно ищем смысл. Не для них, нет. Для себя. Американский актер, комик Дэнни Томас в 50-е годы организовал благотворительную больницу для раково-больных детей. И он сказал, что каждый из нас рождается зачем-то, но не все узнают зачем. И смысл в жизни, как он говорит, не в том, что ты что-то приобретешь или достигнешь лично для себя. Успех в жизни не зависит, не имеет ничего общего с тем, что ты приобретешь и достигнешь для себя. Он в том, что ты сделаешь для других. Звучит благочестиво, не правда ли? Звучит благочестиво. И сотни тысяч людей ежедневно прячутся за подобного рода благотворительностью. Я отдал тому, у кого ничего нет, и я хоть как-то оправдал свое существование. Но вопрос, зачем, остается. Потому что что-то нам подсказывает, всех денег ты не раздашь, а все нужды не восполнишь. Во всех благотворительных акциях не поучаствуешь. И вопрос с дамокловым мечом продолжает висеть, потому что так устроен мир, что больные, нищие, слабые, обиженные, они всегда будут с нами. А зачем все это? Зачем каждое утро просыпаться по будильнику и идти туда, куда я не хочу идти? И где все мне уже опостылило? Зачем семья? Зачем планы какие-то, кредиты, расписание, постоянная нехватка времени, стрессы, пробки, лекарства, головные боли? Вопрос, зачем, остается. И миллионы людей вокруг нас живут подобного рода жизнью. Самой обычной жизнью. Нормальной, обычной жизнью. И когда бы я не зашел в свой подъезд, я вижу одни и те же лица, одни и те же напитки и слышу одни и те же разговоры. Разница лишь в том, что в холодные полгода это происходит между первым и вторым этажом, а теплые полгода все то же самое происходит, заплевывая детскую площадку. И проходя мимо, я чувствую гордость за себя почти невольно, почти инстинктивно, за исполненную смыслом собственную жизнь. Но я спрашиваю себя, я спрашиваю вас, а что в моей жизни по-иному? Иные лица, иные разговоры, иные напитки. Британский историк Тойнби, насчитал, автор цивилизационной теории, насчитал 21 цивилизацию человеческую. И далее он говорит потрясающую вещь. Он говорит, что наша цивилизация современная отличается от предыдущих не тем, что мы летаем на Луну, не тем, что мы ежедневно продаем миллионы никому не нужных товаров, не тем, что мы в одночасье можем взорвать собственную планету. Наша цивилизация отличается тем, что мы не знаем ответа на самый очевидный вопрос «Зачем?». И как же так вышло? Как же так вышло, что общество, которое знает все и обо всем, не знает о самом важном? Как так вышло, что взрыв знаний уничтожил высшее знание? Почему мы выбросили карту, когда пустили поезд на полный ход? Земная жизнь иногда напоминает карусель, правда без веселья. И она подобна карикатуре, где Джефф стоит ночью на мостовой у кучи камней, а на ней фонарь. Подходит Мэтт и спрашивает, это ты фонарь поставил? Я. А зачем? Чтобы машину на кучу не наехали. Молодец. А кучу кто сложил? Я. А для чего? Чтобы было куда фонарь поставить? Понимаете, у всего в жизни есть цель. Камни нужны. Фонари нужны. Но зачем все это вместе, мы не знаем. И неужели наша жизнь, вот та самая игрушка из детского отдела, которая пищит, трещит, мигает разными огоньками до тех пор, пока не села батарейка. И неужели вот это все мы? Кстати, выберите как-нибудь час, сделайте такой эксперимент над своей жизнью. Выберите час и посидите как-нибудь у какого-нибудь моста. Благо их в Москве предостаточно. Только тут рядом несколько. Посидите ровно столько, сколько нужно, чтобы вот грохот проезжающего автотранспорта вошел так бы крепко в вашу душу. Посидите столько до тех пор, пока вы не поймете, что все это необходимо, важно, разумно и нужно, что без этого никак не обойтись. А потом очнитесь и спросите себя, а зачем? А зачем? Зачем тут мост? Кажется, глупый вопрос. Ну как, зачем? Ну, чтобы люди могли из пригорода утром приезжать в город на работу, а вечером обратно. Окей. Ну зачем они едут в город? Работать. Понятно. Что они делают, эти люди? Ну как что делают? Много полезного чего делают. Ну конкретнее. Ну давайте. Есть финансисты, есть архитекторы, есть полицейские, есть рабочие. Нет, нет. Что конкретно делают эти люди? Ну как, финансисты дают деньги, чтобы построить мост. Архитекторы проектируют этот мост. Рабочие его строят, полицейские охраняют. Видите? Примерно та же история. Фонарь для камней, а камни для фонаря. И неужели это все, на что мы способны? Ну да ладно. Давайте споем. Неожиданное такое предложение. Слова очень простые. Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Это песня. Это гимн. Это песня древней церкви. К сожалению, она не вся сохранилась. Но вот первые строки верные запомнили надолго, донесли до нас, потомков. Их-то и поет апостол в своем письме к церкви в Ефесе. Здесь три призыва, одно обещание. Встань спящий. Сколько человек проводит во сне, какую часть своей жизни? Очень легко, 1/3. Друзья, если вы собрались дожить до 70 лет, 23 года из них вы примерно проспите. Я не очень понимаю молодых людей, которые в 20 лет собираются жениться. Вы посчитали? Они 7 лет спали. Им вообще лет 13. Куда жениться в этом возрасте, я не очень понимаю. Ну да ладно, речь-то, собственно говоря, в этом тексте не об этом, да? Не о физиологической потребности идет речь. А речь о том, почему многие из нас живут в состоянии анабиоза. И в одной из своих лучших песен, а потому песен неоднозначных, Вячеслав Бутусов поет. «Мне снилось, что Христос воскрес, и жив, как я и ты. Идет, несет незримый вес, а на руках бинты. Идет по вымершим дворам пустынных городов, и слово жаждет молвить нам, но не находит слов. Мне снилось, он мне позвонил, когда я искал приют, и ненароком обронил, что здесь его убьют. Проснулся я и закурил, и стал перед окном, и был весь опустевший мир один сиротский дом. А мне снилось, что Христос воскрес, а мне снилось, что Он жив». В мире, где о Боге вспоминают лишь только по большим праздникам, уже одно хорошо, что хотя бы Христос снится. Неплохо. Что такое сон? Сон – это знак, сон – это напоминание. Сон – это повод задуматься. Но живем-то мы не во сне. Снов недостаточно, нужно что-то делать с явью, правда? Что-то делать с явью. Нельзя жить в полуобмороке. И недаром древние люди, они приравнивали сон к смерти. Николая Васильевича Гоголя вот так вот и приравняли. Похоронили живым, пока он впал в летаргический сон. Так кому же хочется всю жизнь блуждать во снах? Думаю, немногим. И вот самый трудный шаг, друзья, самый трудный шаг, это что? Это встать заставить себя проснуться. Именно поэтому многие из нас проделывают ежедневно, ежевечерне такую процедуру. Они заводят будильник и идут, относят его в дальний угол комнаты, да? Есть такие? Ставят его там. Для чего? Для того, чтобы эту бестию можно было задушить, только если ты встанешь и сделаешь несколько шагов. «Встань, спящий», говорит нам церковь, поет церковь. Но похоже, что встать невозможно, очнуться невозможно, если мы вот невозможно проснуться, пока мы не встанем. Не встанешь, пока не очнешься. Поэтому это самый трудный шаг. Но что такое встать? Давайте очень посмотрим на это быстренько. Встать в первую очередь означает выйти из состояния, как мне кажется, состояния такого благодушия и состояния приятности. Друзья, жизнь суровая штука. Давайте не будем делать вид, что мы справляемся с нею, растянувшись на диване. Второе. Несмотря на уверение популярных книг, фильмов, учений, вы просто не сможете встать, или если угодно обрести смысл, если будете его искать внутри самого себя. Этим грешат, знаете, многие даже христиане, которые, хотя и читают Библию, ежегодно празднуют Пасху, воскресение Христа, но все же до сих пор наивно полагают, что смысл жизни — это в поисках такого, в поиске душевного равновесия и в поиске собственного счастья. Вот это и есть самый смысл. Друзья, я заявляю всем христианам, нет ничего дальше от истины. Нет ничего дальше от истины, как думать, что смысл в том, чтобы найти вот это вот буддийское состояние нирваны, когда у меня все хорошо и спокойно, и когда я могу сказать, что я счастлив. Нет ничего дальше от истины, чем эти представления. Поиск смысла озадачивает людей долгие тысячелетия, и нам никогда к нему не пробиться до тех пор, пока мы будем с бараньим упрямством отталкиваться от неверной точки отсчета, а именно от самих себя. От самих себя. Нам кажется, что мы сотворили себя, нам кажется, что мы родили себя, и никто не знает лучше ответа на вопрос, зачем я здесь, кроме нас самих. Но постойте, разве это так? Гордыня душит нас, чтобы мы подняли глаза к небу и спросили, зачем я здесь. Мы всю жизнь задаемся неверными вопросами и искренне удивляемся, почему мы получаем неверные ответы. Послушайте, какие вопросы мы задаем. Кем я хочу быть? Дети растут, задаются такими вопросами. Что я хочу делать по жизни? Какова моя цель и мечта? Не знаю, не слишком ли много местоимений «я»? Мне кажется, такая сосредоточенность на себе рано или поздно нас погубит. Допустим, я изобретатель. Представляете, что я сейчас вам принесу какую-нибудь штуку, которую вы в глаза никогда не видели. Покажу ее вам. И вполне очевидно, вы не будете знать, как с ней справляться. Скажите мне, пожалуйста, у кого вы спросите, что это такое и как с этим работать, как с этим быть? Ну, очевидно, да? Если я вам эту штуку принес, то, скорее всего, спросить нужно будет у меня. Третье. Что такое встать? Встать означает перестать использовать Бога. Мы все становимся необычайно набожны, когда перепробуем все средства, когда перечитаем все книжки на тему «Помоги себе сам». И когда ничего, конечно, не помогло, мы хватаемся за Бога, как за костыль. Но Бог не костыль. И его нельзя привлечь для самореализации, потому что это полностью противоречит порядку вещей. И Библия учит нас тому, что мы сотворены для Бога, а не Он для нас. И жизнь заключается в том, чтобы с детским доверием позволить Ему объяснить, в чем же суть жизни, а не в том, чтобы пользоваться им в своих интересах. Чтобы позволить Ему объяснить, в чем суть моей и вашей жизни, а не пользоваться им для собственного счастья. Воскресни из мертвых. Мертвых? В смысле? Что, я мертв? Нет, я жив. И вы живы. Мы просыпаемся, мы едим, мы ходим на работу, мы получаем образование, мы слушаем музыку, мы копаемся в интернете, мы шлем смс-ки, мы живем. Но можно ли назвать это жизнью? Или, постойте, давайте нет, не так. Та ли это жизнь, которую ты всегда хотел? Спроси у себя и честно ответь. Та ли это жизнь? У Платона есть величайший образ. Мы подобны пленникам в полутемной пещере, которые сидят спиной к далекому выходу, к реальности, к жизни. И видят все. Вся жизнь идет у них, проецируется на стену. Все, что они видят, это тени от той реальности, которая через спины проецируется на стену. И вот мы с вами живем спиною к реальности, спиною к жизни и полагаем, что мы знаем о жизни все. Может быть, какие-то мелочи, но они нас не интересуют. Собственно говоря, например, на вопрос «зачем?» Это не суть важно. Поживем, время покажет. И вот мы принимаем эту жизнь за конечную реальность, и таким образом вот эти вот полусерые тона, этот театр абсурда, становится привычной вместо полноценной жизни. Но давайте мы спросим себя по-настоящему, что же мы видим. Возможно, в данный момент перед нашими глазами какая-то насущная проблема мелькает, какое-то срочное незавершенное дело, нерешенный конфликт, что угодно. Тысячи обстоятельств, тысячи ценностей и эмоций могут стать главными побуждениями в нашей жизни. И я не скрою, что большинство этих ценностей, эмоций, обстоятельств, они нас убивают. Позвольте, я назову 5 самых распространенных из них. Первое – чувство вины. Чувство вины под напором вот таких воспоминаний люди живут, движимые чувством вины, позволяют прошлому давлеть над своим настоящим, будущим. И мы, конечно, действительно пожинаем плоды своего прошлого, это неизбежно, но это еще не значит, что оно должно полностью нас поработить, потому что прошлое не может ограничить милосердие Божьего. А Бог только и делает, что дает нам возможность начать все заново. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Гнев и обида. Еще одна вещица. Мы таим в себе горечь и не хотим ее оставить в прошлом. Нам просто лень отпустить обидчика. Нам не хочется отпустить от себя боль. Мы настолько свыклись с ней, и мы просматриваем этот эпизод, эту ситуацию, эти слова. Час за часом, день за днем, год за годом мы просматриваем один и тот же фильм в главной роли со своим собственным участием. Нас выматывает это, потому что непрощение закольцовывает нашу жизнь. Оно образует такую смертоносную воронку, откуда очень тяжело вырваться. Страх. Миллионами людей движет он. И люди, движимые страхом, постоянно живут с вопросом, а как бы чего не вышло? Как бы здесь чего бы не рискнуть, потому что не знаешь, чем закончится. Страх настолько парализует жизнедеятельность людей, что смотришь на них, они почти ничем не отличаются от мертвецов. Апостол провозглашает, в любви нет страха, но совершенная любовь его изгоняет. Четвертая вещь – материальные блага. Материальные блага. Еще один такой движок – желание приобретать, желание накапливать. Ведь в принципе, чем у человека больше имущества, тем он счастливее, правда? Тем респектабельнее он выглядит в глазах других людей, тем безопаснее его будущее. Ну, разве не так? Однако, что происходит? Вещи очень быстро наскучивают нам. Почему? Потому что они не меняются. Купил ты себе последнюю вещичку, гаджет, сумку, повертел ты ее в руках неделю, вторую, третью и опостылила. Надоело. Больше не хочется. Хочется чего-то нового. Представляете, вот вы придете сюда, до следующей Пасхи вот это вот будет здесь стоять. Сегодня это красиво. В следующее воскресенье ничего. Через одно еще одно воскресенье можно было бы и поменять. А потом уже глаза не смотрят. Какой прок человеку, если приобретя весь мир, он потеряет свою душу? Да и здравый смысл нам подсказывает, что самые ценные вещи в жизни – это вовсе не вещи. Наконец, последнее. Мнение и требования окружающих. Мнение и требования окружающих. Это тот момент, когда люди фактически отдают собственную жизнь другим людям под их контроль, своим друзьям, родителям, детям, кому угодно. И нередко уже став взрослыми, мы пытаемся заслужить одобрение, заслужить уважение и живем по чужому сценарию. давая другим людям как бы руководить всем тем, что в нашей жизни есть. Но люди, следующие за толпой, непременно в ней потеряются. Христос говорит, никто не может служить двум господам. Итак, если ты окончательно решил похоронить себя заживо, я очень рекомендую тебе вот эти пять вещей, которые мы очень быстро обозначили. Чувство вины, гнев и обида, страх, материальные блага и мнение и требования окружающих. Вот эти пять гвоздей, очень надежных, они намертво вобьют как бы крышку твоего гроба и из-под него уже не вылезти. Если же ты не готов, если ты не готов вести жизнь зомби, то встань, спящий, воскресни из мертвых и освятит тебя Христос. Это последняя строчка в песне церкви. Пасха – это праздник всех людей. Это действительно праздник всех людей. Неважно, какого он вероисповедания, каких он мировоззрений. Это праздник всех людей. И одни встречают весну, другие – воскресшего Бога. Приходит весна, но это, правда, не про наш город, и ставит в центр жизнь. Приходит Пасха и ставит в центр Господина жизни. Бог питает собой мир, Бог дает ему жизнь. Каждый год природа обновляется. Друзья, а что обновляется в нашей человеческой природе? Природа, да. А что обновляется в моей человеческой природе? Из года в год мы с вами наблюдаем весеннее пробуждение, и мы мечтаем всякий раз, что вот с этим пробуждением, с этими первыми набухшими почками, травинками, что-то чудесное должно произойти в моей жизни. Что-то должно заиграть другими красками. Мы живем этой надеждой, живем этим чудом, но на обновление, по-настоящее обновление, чтобы что-то изменить, у нас нет уже сил, нет воли. Жизнь как компьютерная программа, ни влево, ни вправо. Мы чувствуем себя детерминированными, такими как зомби. Мы ходим по одним и тем же улицам, по одним и тем же коридорам. Мы устаем. Мы взвинчены. Нет сил ни на что. Но хочешь, чтобы что-то поменялось. Потому что так дальше невозможно. И самый простой смысл Пасхи заключается в том, что Христос своей победой над смертью дал нам единственный шанс на перемены. А перемены, изменения – это чуть ли не единственный признак жизни. Смерть статична. В смерти стагнация. Но жизнь всегда течет по своим законам перемен и изменений. Это единственный шанс на перемену – Пасха Христа. Когда мы празднуем Пасху, мы понимаем, что Христос освобождает нас не только от греха, Он освобождает нас еще от ее последствий, от духовных болезней, от дурацких привычек, которые изматывают нас, от одиночества, от отчуждения, от депрессий, в конце концов, от смерти. Смысл Пасхи в том, что в свете воскресения моя жизнь и твоя жизнь может стать другой. Пасха дает нам эту опцию. Если не Пасха, этой опции нет. Тогда сплошная детерминанта. Но Пасха дает мне шанс на то, что может стать по-другому. Но в это может нужно как-то вложиться. Может быть, люди от того прозябают в анабиозе, что... Я спрашиваю себя, почему тогда большинство из нас ведет себя таким странным образом? Почему мы живем вот в этом состоянии таком приглушенного анабиоза? Мне кажется иногда, что в смертный час люди знают, что как бы Бог на молитву ответит, церковь рядом, туда мы еще успеем. Знаете, я в предпасхальные дни занимался тем, что немножко наблюдал, как город собирается праздновать Пасху. И в мегамолах, в которых мы все бываем, висят такие огромные постеры, да? И там написано «С Днем Победы». звучит вообще пасхально, правда? С Днем Победы! И если бы не три гвоздички и армейская каска внизу, то вообще все было бы идеально. И когда я хожу, закупаюсь с семьей продуктами на праздники, думаю, а Пасха-то где? С Днем Победы! Город перешагнул через Пасху. Он ее уже отпраздновал, как-то по-своему. Он ее не заметил, он прошел мимо нее. Если вы смиренно жили, не курили и не пили, позабыли страсти, ласки, значит, вы готовы к Пасхе. Если вы не позабыли, пили, ели и грешили, то тогда Бог всемогущий, знающий и вездесущий, несмотря на прегрешения, снизошлет вам всепрощение. Какая Пасха? О чем ты говоришь? Куда торопиться? Церковь рядом, жизнь длинна. Еще одна вещичка из современного русского пасхального фольклора. Встань пораньше, съешь яйцо, выпей красное венцо, разогрейся до веселья во Христово воскресенье. Эта строчка потрясающая. Замочи мясца и влез. С Пасхой вас! Христос воскрес! Вот он, детский утренник. Друзья, вот такова русская Пасха. Мучительная и беспощадная. Хочется смеяться и плакать одновременно. Но не так в случае со Христом. Если город перешагнул Пасху, то Христос не перепрыгивает смерть. Христос не обходит ее. Христос не делает вид, что смерти не существует. Понимаете? Христос спускается в ад и преображает ее. Он торжествует над ней, он побеждает ее. Христианство отнюдь не, знаете, оно не слепо, как бы многим хотелось бы этого видеть. Христианство признает реальность смерти. Христианство говорит, что смерть есть, смерть реальна, смерть это зло, смерть ужасна, смерть это хаос, смерть она уродлива, но она не всемогуща. Она не всемогуща, потому что Христос воскрес. Потому что Он преодолел ее. Вот что такое Пасха, вот что такое ее смысл. И поэтому христианство это не религия, это вера воскресения, это вера победы. И первым апостолам Христос назначил Пасху, назначил встречу в Галилее. Нас Он ожидает в церкви. Вы спросите, почему в церкви? Я понимаю, я согласен с вами, что с Христом можно встретиться везде. Пасху можно... Пасхального Христа можно увидеть везде, воскресшего. Но, знаете, когда я хочу есть, я не иду в магазин автозапчастей, потому что вряд ли там меня накормят. И я хочу акцентировать внимание на том, что Христос назначает нам встречу в своем теле, то есть в церкви. И пусть церковь часто критикуют и нередко по делу, но церковь по-прежнему остается местом воссоединения человека с Богом. Церковь до сих пор остается местом примирения человека с Богом, потому что до сих пор в церкви Христос остается главою. Аминь. Потому что до сих пор в церкви живет Христос, который является гарантом нашего воскресения, который является гарантом для каждого, кто готов выйти из этого анабиоза и зажить с Ним, с воскресшим Христом, на полную катушку. В заключение. Приходя к Богу, люди воскресают. Так было со многими из нас, так было с кем-то из наших друзей. Уходя от Него, они мрут. Во всех смыслах этого слова. Апостол пишет, Бог богатой милостью по своей великой любви нас, мертвых от грехов, оживил вместе со Христом. Пасха говорит человеку, что нет безвыходных ситуаций. Пасха говорит, что нет неразрешимых жизненных проблем. нет тупиков, нет роковой предопределенности к смерти. Многие из вас читали Гёте, Фауста, и вы прекрасно помните, как в этом гениальном произведении пасхальный колокольный звон отвращает Фауста от смерти и напоминает о тех спасительных евангельских истинах, которые были известны Фаусту с детства, но, увы, давно ими забытых. Многих из нас очень неплохо воспитали, передали в том числе и евангельскую весть. Что мы помним сегодня о ней? Что мы знаем сегодня о ней? Как мы отвечаем на вопрос «зачем?» Вот эта наша фаустовская цивилизация, она уже давно устала от гордого умствования. Люди запыхались, мы запыхались с вами, потому что за всеми делами какая-то постерегает пугающая бессмысленность и пустота, что такое радость и удовлетворение многие из нас позабыли, и лишь чувство вины. Чувство вины от традиционной религии, от ее запретов, от ее наказаний, от этих бесплодных попыток исполнить тысячи заповедей для кого-то, для чего-то. Люди устали от потребительской гонки, они выдохлись, доказывая друг другу свою крутость, свою исключительность, утверждая свое собственное «я». Люди устали от знаний, которые не дают спасительных рецептов. Люди устали от развлечений, потому что никак голодающую душу они не могут насытить. Но в тот момент, когда люди хотят выйти из игры и выпить вот это вот ядовитое зелье, звучит пасхальный колокол. А как говорил Хемингуэй, колокол не звонит по мертвым. Колокол звонит по живым. И поэтому не спрашивай, по кому звонит колокол. Колокол звонит по тебе. Итак, Пасха. Нет, это не праздник, который отшумит и пройдет. Это подаренный Богом шанс на то, чтобы встать. Встать ото сна и воскреснуть из мертвых. Конечно, мы можем снова сделать вид, что это не про меня, это не для меня. Окей? Похорони истину. Положи ее в гроб. Закопай ее в могилу. Привали ее камнем, ну так, чтобы наверняка. Но если Пасха – это правда, то этой истине недолго лежать в этой могиле. Мы начали с очень неудобного вопроса русского гения. Есть ли в моей жизни вот такой смысл, который бы не уничтожился неизбежно предстоящей мне смертью? Через 4 дня наша страна будет праздновать победу над фашизмом. Есть ли в этой победе смысл? Безусловно. Безусловно, еще какой. Но является ли этот смысл вечным? Вот здесь есть сомнения. И в лице Христа жизнь одержала победу над смертью. В лице Христа жизнь одержала победу над смертью. А есть ли в этом смысл? Решать тебе.